Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Уроки Жанны д'Арк».
Пока в России заново разгораются политические страсти, имел место один, думаю, что как раз в России незамеченный юбилей – 600 лет со дня рождения Жанны д'Арк. Напоминаю, это та 16-летняя французская девушка из крестьянской семьи, которая во время так называемой Столетней войны между Францией и Англией явилась к наследнику французского престола, будущему Карлу VII, и уговорила его поставить ее во главе французской армии. После чего она сняла осаду англичанами Орлеана, откуда ее прозвище «Орлеанская дева», одержала еще ряд побед и карнавала Карла в Реймсе. В конце концов, она попала в руки англичан, которые судили ее как еретичку и приговорили к казни на костре. Это произошло в 1431 году, а через 25 лет Жанну реабилитировали и провозгласили героиней Франции. В конце концов, римско-католическая церковь, которая судила ее в Руане, возвела ее в сан святой в 1920 году. Тогда, по горячим следам этой канонизации, Бернард Шоу написал пьесу «Святая Иоанна». Он был далеко не первым среди писателей, сделавших Жанну своей героиней. О ней писали Шекспир, неправильно, как считает Шоу, Шиллер, Вольтер, написавший почти порнографический антиклерикальный пасквиль «Орлеанская девственница», Марк Твен, роман «Личные воспоминания о Жанне д'Арк», Бертольд Брехт, Жан Ануй, Верди и Чайковский посвятили ей оперы, а Рубинс – картину. В Нью-Йоркском Метрополитен-музее есть еще одна эффектная картина, написанная Бастиан Лепажем, где Жанна изображена, слушающей свои знаменитые голоса. По ее утверждению, с ней разговаривали святой Михаил и святые Екатерина и Маргарита, которые и внушили ей ее миссию. Эта инспирация отдана в образе ангела, нависающего над Жанной, изображенной в состоянии некоего полубезумного экстаза. Я узнал о юбилее Девы из статьи в «Нью-Йорк Таймс» от 6 января сего года. Статью написала Кэтрин Харрисон, автор ранее вышедшей биографии Жанны д'Арк. Она пишет:
«Сама себя назвавшая орудием Господним, Жанна вошла в коллективное воображение как живой миф. Столетия после ее смерти она вдохновляла христиан, феминисток, французских националистов, мексиканских революционеров и даже парикмахеров. Первый зафиксированный в истории случай девушки, стриженной под мальчишку. Голоса, которые она слышала, диагностировались как шизофрения, эпилепсия и даже как туберкулез. Похоже на то, что Жанна никогда не почиет в мире. Не потому ли, что истории, которые нам понятны, мы забываем? Но Жанна противится усилиям свести ее историю к пропорциям морали. В ее случае нам не нужны трактовки, которые рационализируют человеческое поведение. Скорее, мы склонны к тому, чтобы расширить его до тайны. До тех пор, пока нам нужны вдохновляющие герои и вожди, умеющие подняться над ограниченными перспективами, до тех пор история Жанны д'Арк будет помниться, а она сама прославляться».
Вот главное в сюжете Жанны. Ее трудно понять и объяснить в границах разума. Она выходит из этих границ. Здесь есть элемент чуда. Мы знаем в истории достаточно много примеров, когда женщины выдавали себя за мужчин и уходили на войну. Надежда Дурова – самый известный русский случай. Но совсем другое в случае Жанны. Она прежде всего не скрывала своего пола, и потом ведь не просто воевала среди мужчин, но возглавляла их, а до этого проникла к дофину и подчинила его своей воле. И там, где восторженные сторонники говорили о чуде, там недоброжелатели из церковных кругов склонны были видеть колдовство, одержимость не Богом, а дьяволом. А у церкви были веские причины дезавуировать Жанну, и это очень хорошо разъяснил как раз Бернард Шоу. В целом, однако же, в трактовке Жанны, как раз павшей в тот самый грех редуктивизма, то есть попытавшейся дать рационалистическое истолкование феномена Жанны д'Арк. Известно, что Шоу всегда писал длинные предисловия к своим пьесам, зачастую более интересные, чем сами пьесы. В предисловии к «Святой Анне» он так резюмировал свое к ней отношение:
«Мы можем отнестись к Жанне как к здравомыслящей и сообразительной крестьянской девушке, наделенной необыкновенной силой духа и физической выносливостью. Все, что она делала, было тщательно взвешено. И хотя мыслительный процесс совершался так быстро, что сама она не успевала его осознать и поэтому приписывала все голосам, можно сказать, что она руководствовалась разумом, а не слепо следовала своим импульсам. Словом, талантливая девушка, прирожденный босс».
Тут особенно коробит, а, пожалуй, просто смешит слово «босс», даже не из английского, а из американского словаря. У Шоу главный аргумент в пользу естественности всего того, что произошло с Жанной, что таким и должен быть естественный порядок действий. Конечно, здесь мы имеем дело с самым нерассуждающим позитивизмом, можно сказать, близоруким позитивизмом, с полным нечестием тех реалий, которые составляли ход жизни в средние века и характер тогдашних людей. Вот уж чего нельзя приписывать тому времени так здравого смысла. Тогдашние люди были обуяны Богом, они были визионеры и одержимые. И феномен Орлеанской девы был еще сравнительно незначителен в контексте Средневековья. Достаточно вспомнить крестовые походы. Люди тысячами сдвинулись с места и пошли освобождать гроб Господень из рук неверных. А когда все попытки ни к чему не привели, решили, что крестоносцы – грешные люди, которым не под силу такой религиозный подвиг, что гроб Господень дается в руки невинных, и устроили крестовый поход детей. Где тут разум и здравый смысл, который Шоу видит в сходном феномене одержимой девы? Да, правда, крестовые походы сорвались, а Столетнюю войну французы сумели выиграть, изгнав англичан из Франции. Но такой позитивный исход отнюдь не есть гарантия трезвости и здравого смысла участников этой войны. Так все Средневековье. Люди строили громадные соборы, строительство каждого шло веками, и соборы эти прекрасны и величественны. Но в их постройке участвовало не просто инженерное мастерство и архитектурное искусство, а в куда большей степени религиозный энтузиазм. Сейчас умение и таланта не меньше, но храмов таких не строят, а разве какие-нибудь моллы или небоскребы для бизнес-офиса. Шоу еще в том вопиюще не прав, что приписывает Жанне здравый смысл, присущий любой крестьянской девушке. Спрашивается, мог ли разум и здравый смысл средневековой крестьянки выходить за пределы ее дворового хозяйства, овец и кур? Не тот у них был кругозор. Так что не о здравом смысле и природной толковости Жанны нужно говорить, а о религиозном вдохновении, экстатической одержимости. И неудивительно, что многие посчитали ее колдуньей, а ее инспирацией – дьявольским внушением. И на такую позицию прежде всех стала церковь, та инстанция, которая взяла на себя ответственность за религиозную жизнь и поведение верующих. Вот тут Шоу сказал много правильного в предисловии к пьесе о святой Иоанне. Католическая церковь построена на строгом иерархическом порядке, на идее церковного религиозного авторитета. Она не любит религиозной самодеятельности, инициативы не в меру горячих верующих. В такой инициативности и самостоятельности Жанны, без какого-либо церковного посредничества, напрямую беседующие со святыми, церковники справедливо усмотрели ересь, которая еще через сотню лет выльется в мощное движение протестантизма и подорвет вселенский авторитет католичества. «Каждый сам себе священник» — лозунг протестантов. «Человеку не нужно никого для общения с Богом. Человек и Бог» — вот формула протестантизма. А в католичестве «человек, священник и Бог». Такой религиозный персонализм подорвал самую идею церкви. Вот отсюда пошла идея избавиться от Жанны из церковных кругов, отнюдь не от англичан, в руки которых она в конце концов попала. Англичане ведь предали ее тому же церковному суду, а председателем его и прокурором от инквизиции были французы – Кашон и Леметр. Тогдашняя церковь была шире национальных границ. Католическая – значит вселенская. Церковь умело эксплуатировала религиозное рвение, но сама она была холодна и расчетлива, то есть политична. Тут мне хочется оставить Бернарда Шоу и обратиться к пьесе Жана Ануя «Жаворонок», трактующей тот же сюжет. Одна из лучших сцен пьесы – разговор Жанны с Дофином, будущим Карлом VII, которого она вдохновляет действию и предлагает свою службу. Дофин в пьесе Ануя, как, впрочем, и у Шоу, человек слабохарактерный, но отнюдь не глупый, можно сказать, циничный. Потершись в коридорах власти, он не верит ни в сон, ни в чех. Он говорит Жанне:
«У меня, по крайней мере, нет великих мыслей об устройстве человечества. Они еще и не подозревают какое-то драгоценное качество. Бескорыстные люди всегда обходятся чертовски дорого».
Карл привык, что политику делают не беззаветные герои, а ловкие циники. Она же убеждает Дофина, что в критических ситуациях, каковая возникла сейчас, нужна прежде всего смелость. Жанна говорит:
«Бог не с теми, кто сильнее. Он с теми, кто смелее других. Бог не любит тех, кто боится. И Бог не любит лодырей».
Карл, наконец, решается:
«Я принял решение, ваше преосвященство. Решение, которое касается и вас, господин Ля Тремуи. Я поручаю командование моей королевской армией деве здесь присутствующей. А если вы не согласны, господин Ля Тремуи, прошу вас отдать мне вашу шпагу. Вы арестованы. Жанна, браво, маленький Карл, видишь, как это просто. Ты посмотри на их рожи. Нет, ты только посмотри на их рожи. Они поддыхают от страха.
Почему захотелось сейчас вспомнить Жанну д'Арк? Ее юбилей – дело десятое, конечно. Актуальность уже это в другом. В России сейчас создалась такая ситуация, которая требует от политиков не расчета, не кулуарного опыта, не цинической сообразительности и умения взвешивать шансы, но готовности рискнуть. Если не героизма, то смелости во всяком случае. Если кто-то рискнет, то у других, как уверяет Орлеанская дева, побледнеют рожи от страха.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Уроки Жанны д'Арк». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Говорит...